В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухой Минский навали 20.00 в Тбилиси. 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Пятидневка ненависти. Грузинская предвыборная кампания прошла последний перед финишем поворот.
Это дело чести. Эту страну или оставим на растерзание ворам в законе, разбойникам, подданным СГБ, или абсолютно все население в этот день спокойно и твердо сделает правильный выбор.
Слишком горячая линия. В Иргнете прошла очередная встреча. Главный вопрос – ЦНЛИС.
Одна из причин закрытия пунктов пересечения границы как раз таки связана с дестабилизацией обстановки в районе ЦНЛИС.
Убийственная патриархальность. К чему в 21 веке приводит полный запрет абортов? Абхазский опыт.
Тут еще, если учитывать психику девочки, той, которая носит этого ребенка под сердцем, думаю, что не любая психика может выдержать это.
Все это, а также тайны осетинского леса. Большой брат слушает вас по закону. Рубрика «Обзор голоса» и много другого слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет моя коллега Кэти Бучаришвили.
В Германии после подсчета голосов на выборах в Бундестаг лидеры ведущих партий начали предварительные переговоры о формировании нового правительства. Кандидаты в канцлеры от занявших на выборах первое место социал-демократов Олаф Шольц и оказавшегося вторым блока ХДС-ХСС Армин Лашет заявляют, что хотели бы сформировать кабинет с участием «Зеленых» и «Свободной демократической партии». Несмотря на призыв Шольца к лидеру ХДС уйти в оппозицию, Лашет по-прежнему не отказывается от борьбы за пост канцлера. Расклад сил в новом германском парламенте таков, что возможны оба варианта коалиции с участием «Зеленых» и «Свободных демократов». Как левоцентристская, в которой пост канцлера достанется СДПГ, так и правоцентристская с участием ХДС-ХСС. Сами зеленые и либералы из Свободной демократической партии пока не определились, с кем они готовы создать коалицию. Ожидается, что переговоры о новом кабинете продлятся как минимум до конца года. Пока у власти остается прежний кабинет во главе с Ангелой Меркель, которая в любом случае покидает пост канцлера. Движение «Талибан», которое после захвата власти в Афганистане объявило о создании Исламского Эмирата Афганистан, направило в последние дни войсковые подразделения в провинцию Тахар для устранения угроз безопасности и других потенциальных угроз, сообщает радио «Азаттык». Таджикские власти считают, что эти известия немного преувеличены, однако заявляют, что они контролируют действия экстремистских группировок с той стороны границы. Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид опубликовал 25 сентября на своей страничке в Твиттере фотографии военных машин и людей в военной форме, уточнив, что десятки тысяч бойцов спецназа армии Мансури Исламского Эмирата были дислоцированы в Тахаре, чтобы устранить потенциальные угрозы безопасности и другие вызовы. Тахар граничит с Хатлонской областью Таджикистана. Армия Мансури Исламского Эмирата в основном состоит из террористов-смертников. На прошлой неделе талибы объявили о вводе этих войск в провинцию Бадахшан. Таджикистан – один из немногих соседей Афганистана, который открыто заявил, что не признает правительство Талибана, сформированное путем угнетения. Российская делегация не приехала на осеннюю сессию парламентской ассамблеи Совета Европы, которая открылась в понедельник в Страсбурге. Как сообщил ее глава Петр Толстой, представители России примут участие в сессии дистанционно. Причиной отказа от поездки во Францию он назвал ограничения, связанные с коронавирусом. В полученном российскими делегатами предписании французских властей говорилось, что они не привиты признанными в ЕС вакцинами и прибывают из так называемой «красной зоны», в связи с чем им было разрешено свободно перемещаться только между гостиницей и зданием ПАСЭ. Вакцина «Спутник-5», которой, как утверждается, привиты российские депутаты, в ЕС не одобрена, и, следовательно, прививка ею не берется в расчет. Ожидается, что на сессии вновь будет поднят вопрос о полномочиях российской делегации в связи с аннексией Крыма. Российский политик Владимир Карамурза в преддверии сессии призвал не признавать полномочия делегации в связи с фальсификациями на недавних выборах в Госдуму. В повестке дня сессии на данный момент выборы судей Европейского суда по правам человека, вопросы климата, оценка выборов в ряде стран, армяно-азербайджанский конфликт. Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком в понедельник в Минске заявил об озабоченности Белоруссии и России ситуацией на границе с Украиной.
Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска под видом учебных центров. Они создают фактически базы. Базы Соединенных Штатов создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать. Они не слышат нашей озабоченности. Мы с президентом России, это не секрет, проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что нам надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию, вплоть до размещения ракет соответствующей дальности.
Мы на это не подписывались и допустить этого не можем, заявил Александр Лукашенко. Белорусский оппозиционный политик Мария Колесникова, осужденная недавно судом в Минске к длительному сроку лишения свободы и признанная политзаключенной, стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела. Премию учредила Парламентская ассамблея Совета Европы. Она ежегодно вручается защитникам прав человека. О присуждении премии Колесниковой было объявлено на сессии ПАСЕ, которая в понедельник открылась в Страсбурге. Как было сказано на заседании, Колесникова получила премию за то, что продемонстрировала истинную отвагу и готовность рисковать собой во имя дела, которое она поставила выше собственной безопасности. Премия имени Гавела была учреждена ПАСЕ в память о бывшем диссиденте и президенте Чехословакии и Чехии. Первым ее лауреатом был белорусский правозащитник Олесь Беляцкий. Среди лауреатов были и российские правозащитники.
Спасибо. Международную новость нам рассказала моя коллега Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Пятидневка ненависти. Грузия выходит на финишную прямую предвыборной гонки. Через пять дней состоятся муниципальные выборы, которые оппозиция все еще называет референдумом по вопросу досрочных парламентских выборов и пророчит смену власти. Сегодня политические оппоненты традиционно обвиняли друг друга в попытках дестабилизации предвыборной ситуации, ставили под сомнение итоги соцопросов, говорили о давлении на избиркомы. О фактах этого давления заявили и в самом ЦИК. События сегодняшнего дня отслеживает Мзия Парисишвили.
Как это возможно, чтобы у нас движение и нашей партии, у которой показатели вдвое больше, были почти одни и те же результаты? Эти социологические исследования сфальсифицированы, заключил сегодня премьер-министр Акли Гарибашвили, комментируя политические рейтинги ИПСОС, сделанные по заказу ТВМ-товари. В них по всей стране за грудинскую мечту готовы проголосовать 35%, за нацдвижение 30%. На третьем месте партия Георгия Гахария за Грузию с 9%. Эти данные совпадают с показателями, обнародованными 23 сентября партией власти лишь по части последовательности первой тройки самых рейтинговых партий. Но в варианте грузинской мечты за нее готовы проголосовать более половины опрошенных, почти 52%, за нацдвижение 25%, а за партию Гахария около 6%. Опираясь на данные своей партии, премьер-министр Гарибашвили уверенно заявил:
мы обещаем абсолютно мирные, демократические и свободные выборы нашему обществу и нашим партнерам, всем. Наша мотивация и амбиции заключаются в проведении показательных выборов и в том, чтобы страна последующие три года продолжила мирное, стабильное развитие без потрясений, хаоса и дестабилизации, которые хотят устроить наши оппоненты. Мы видим, что избирательная кампания идет в абсолютно мирной атмосфере. Наша партия во всех муниципалитетах на высшем уровне провела предвыборную кампанию, и мы не дадим оппонентам возможности устраивать провокации.
Там же премьер-министр осудил факт насилия в Дманисе, когда представителям грузинской мечты были ранены ножом двое сторонников оппозиции. Но с учетом того, что грузинская мечта не меняет агрессивную риторику, не спешит снять кровавые билборды о политических оппонентах и продолжает обвинять оппозицию в провокациях в противоположном стане, не верит сегодня сегодняшним обещаниям главы правительства. А последние данные опроса ИПСОС еще больше убедили оппозиционеров в своей победе и в том, что в Тбилиси в борьбе за пост мэра неизбежен второй тур. Для победы не только в Тбилиси, но и в регионах кандидат в мэры Тбилиси от 4 оппозиционных партий. Лидер нацдвижения Ника Мелия сегодня призвал избирателей прийти на выборы и проголосовать не за будущих местных мэров и депутатов, а за смену власти грузинской мечты. Ника Мелия и лидеры большей части оппозиционных партий убеждены, что власть, несмотря на свой отказ, будет вынуждена объявить внеочередные парламентские выборы в 2022-м, если на муниципальных не наберет 43% голосов избирателей.
Это дело чести. Эту страну или оставим на растерзание ворам в законе, разбойникам, подданным СГБ, или абсолютно все население в этот день спокойно и твердо сделает правильный выбор.
Заявил Ника Мелия. В ряде оппозиционных партий возмущение вызывает то, что и за считанные дни до выборов партия власти говорит в основном о нацдвижении, а его основателе Михаиле Саакашвили. Представители грузинской мечты в Марнеуле сегодня обвинили местных националов в попытке перекрыть автомагистраль с требованием возвращения Михаила Саакашвили. Эту информацию в нацдвижении опровергли. Лидеры стратегии Акмашины Бели и представители объединения «Третья сила» Георгия Вашадзе возмущают заявление правящей силы о спокойной избирательной атмосфере на фоне давления и увольнений в местных муниципалитетах по политическим мотивам сторонников оппозиции.
Предвыборная атмосфера очень тяжелая. Я не знаю, как можно кому-то нравиться. Вот это катастрофа. Политически мотивированные нападения, давление, выпады. Потому мы, стратегия Акмашинабели, третья сила, говорим, что можем стать гарантом трансформации, развития страны.
Об участившихся фактах давления, оскорблений и травли членов окружных и участковых избиркомов заявили сегодня и в ЦИК. Пресс-спикер Натья Йосельяни призвала всех политических субъектов и наблюдательские НПО не переступать за рамки своих полномочий. Она напомнила, что именно этим комиссиям придется 2 октября проводить голосование так, чтобы избиратели сделали свой выбор в свободной и безопасной атмосфере. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Лидер партии ДРОА Елена Хоштари призвала партию власти перейти в оппозицию. Такой вариант исхода выборов обсудили пользователи соцсетей, которых записал Серго Бригвадзе.
Может ли партия власти после выборов оказаться в оппозиции и чего ожидать в случае такого развития событий?
Переход власти в оппозицию – это означает то, что правящая партия не выиграла выборы. Если она не выиграла выборы, значит, она не могла составить какой-то план, который бы понравился народу и который бы одобрил его. Следовательно, что они могут в оппозиции приложить больше?
Переход грузинской мечты в оппозицию, в общем, был бы полезен для нее, поскольку это правительственная сила. Находясь у власти, процессы обычно видятся иначе. В частых случаях, будучи в оппозиции, начинаешь осознавать те ошибки и проступки, замечаешь то, чего не успел или не смог сделать и так далее. Поэтому переход грузинской мечты в оппозицию был бы еще и интересен в том плане, что можно было бы увидеть, как она может проявить себя в качестве оппозиционной силы.
Елена Хоштария говорит это не из-за того, что переживает за будущее грузинской мечты, но потому что сама хочет прийти во власть. Вообще основная цель всех политических партий – прийти во власть. Вообще в любой нормальной стране это естественный процесс, когда партия власти периодически переходит в оппозицию. Тем более в демократических парламентских государствах, каким является и Грузия. Здесь единственная такая партия – национальное движение. Все остальные партии, которые теряли власть, распадались. Последним таким объединением была партия Эдуарда Шеварнадзе. Вообще для политиков не должно быть трагедии переход из власти в оппозицию. Главное, чтобы в этом процессе не участвовали только две партии. Я считаю, что это может быть полезно для властей, спуститься до уровня, когда они вновь смогут слышать народ. Но насколько нахождение в оппозиции может повлиять конкретно на грузинскую мечту, рассуждать сложно. По-моему, сейчас они не видят себя в другой роли и постоянно говорят об этом, называя себя спасителем. Я считаю, что сейчас важнее другое – дожить до парламентских выборов и получить многопартийный, разнообразный законодательный орган. Власть должна распределиться максимально равномерно между разными политическими объединениями. Мне кажется, такой парламент будет эффективным. Намного больше будет делаться во благо этой страны.
Будто люди из грузинской мечты не знают, что происходит в их стране. Прекрасно видят все минусы и плюсы своей политики, но действуют, исходя из своих убеждений. Так в свое время вели себя и националы, но на них нахождение в оппозиции никак не повлияло. А что власти смогут сделать, будучи в оппозиции? То же, что и сегодняшние их оппоненты. Просто ходят повсюду и высказывают свое недовольство. Чем еще занимается оппозиция? Партии власти это ничего хорошего не принесет. Как и в стране, ничего не изменится. В свое время и Хаштария перешла в оппозицию, но какой от нее прок? Ничего не изменится.
Партия власти ничего не делала, находясь в правительстве. Что они будут делать в оппозиции? Никакой это пользы для них не принесет, только еще больше обозлятся на всех вокруг. Будут пытаться вернуться во власть, делать для этого все возможное. И больше ничего.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжая нашу программу, на встрече в рамках механизмов по предотвращению инцидентов, которая прошла сегодня в Аргнете, со стороны делегации самопровозглашенной Республики Южная Осетия прозвучало требование убрать грузинский полицейский пост в районе села Цнелис. Их констатировало ухудшение работы горячей телефонной линии из-за необоснованной активности грузинской стороны. Подробности у Ирины Келесаевой.
Тематика встречи, по словам руководителя югостинской делегации МПРИ Егора Кочева, мало отличалась от всех предыдущих встреч, продолжает Егор Кочев.
Ну, основная тематика сегодняшней встречи – это вопросы, связанные с пандемией. Это бывает, как правило, первый вопрос. Второй вопрос, точнее, это тема. Это не вопрос, это тема. Вторая тема для разговора – это вопросы, связанные с безопасностью. Это касается очень многих моментов. Это и моменты нарушения границ, это моменты полетов беспилотных летательных аппаратов и пилотируемых летательных аппаратов. Это порча информационных знаков, информирующих о наличии государственной границы. Я перечисляю темы, которые поднимает югоостинская сторона.
Что касается темы пандемии, в каком ракурсе вы эту тему рассматриваете на МПРИ?
На МПРИ это бывает как информационная сессия. Скажем так, и грузинская сторона, и югоостинская сторона предоставляет факты, касающиеся ситуации с пандемией COVID-19. И грузинская сторона приводит цифры заболевших, цифры, которые находятся на стационарном лечении, цифры всего заболевших и выздоровевших. И почти такой же информацией делится и югоостинская сторона.
Тема незаконно выставленного полицейского поста в районе югоостинского села Вистацнелис, по словам Егора Кочева, была поднята уже в который раз.
Этот вопрос у нас всегда бывает одним из наиважнейших, потому что ситуация с выставленным грузинским постом является дестабилизирующей ситуацией не только в районе, в Заволжском районе, но и в регионе в целом. Вопрос затрагивается по урегулированию данной ситуации. И самым главным это и требованием, и пожеланием югоостинской стороны является вывод грузинского поста полиции с территории Республики Южной Осетия. С тех пор ничего не меняется. Почему-то международные наблюдатели, международные представители, сотрудники, со-модераторы от ОБСЕ почему-то ждут первых шагов от представителей Южной Осетии. Но совершенно непонятно, почему они ждут этих шагов от нас, поскольку пост был выставлен грузинским руководством, грузинские полицейские выставили этот пост.
Что они имеют в виду под первыми шагами от югоостинской стороны? Чего они от вас ждут?
Они от нас ждут очень многого. Скажем так, они озвучивают, а будут ли открыты пункты пересечения границы, скажем так. Поскольку одна из причин закрытия пунктов пересечения границы как раз таки связана с дестабилизацией обстановки в районе Цнелис. Вторым пунктом они спрашивают, а что будет с силами, которые выставлены югоостинской стороной в ответ на выставление грузинского паспорта. поста. На что мы отвечаем, если будет выведен грузинский пост, то, соответственно, мы тоже пойдем навстречу в плане разрядки обстановки.
Наземные инциденты по нарушению границы, продолжил глава югоостинской делегации МПРИ, уже давно отработаны, решаются в оперативном порядке. Люди, задержанные за нарушение границы, как правило, выдворяются за пределы Южной Осетии без штрафных санкций. При повторном нарушении нарушителям применяются более серьезные санкции. Как правило, это штраф, после чего человек выдворяется за пределы Южной Осетии. Если это неоднократные нарушения, и там имеют место быть другие правонарушения, к примеру, контрабанда сигарет, то к ним применяются более суровые меры, ведется разбирательство, следствие и дело передается в суд. Нарушают границу не только люди, продолжил Егор Кочев, но и летательные аппараты. Один из инцидентов особо разбирался сегодня на встрече в рамках этого формата.
Я остановлюсь, наверное, все-таки на инциденте с пилотируемым летательным аппаратом. Это вертолет грузинский. Дело как раз-таки происходило в районе населенного пункта Цнелис. Вертолет вторгся в воздушное пространство Республики Южная Осетия. И на наш запрос по горячей линии грузинские представители не подтвердили данный факт. После чего я обратился к международным наблюдателям, зная, что они находятся как раз на грузинском посту, незаконно выставленном, с просьбой либо подтвердить, либо опровергнуть данный факт. На что международные наблюдатели промолчали, не ответили, не подтвердив, не опровергнув. На сегодняшней встрече в формате МПРИ факты, которые были мной изложены, вынудили грузинскую сторону признать, что летал вертолет в этом районе, и международные наблюдатели тоже подтвердили факт этого полета, на что мы выразили очень серьезную обеспокоенность тем, что по запросу горячей линии в ответ на наше обращение нас вводят в заблуждение. Одни не подтверждают, а другие замалчивают этот факт. Это, как мной сегодня было отмечено, выражает очень серьезную обеспокоенность у властей Республики Южная Осетия, у представителей Республики Южная Осетия. И если такое будет продолжаться, это предмет для очень широкого обсуждения, в том числе и на площадке женевских международных дискуссий.
Что касается горячей линии, как проходит работа в рамках МПРИ по горячей линии?
Горячая линия – очень важный механизм. Горячая линия способствует разрешению инцидентов, причем это происходит в оперативном порядке. Однако и там наметились тенденции к ухудшению этой ситуации, поскольку очень часто грузинской стороной активируется горячая линия по несуществующим проблемам. Делается это, не знаю, ради галочки, ради того, чтобы обозначить какой-то вопрос международным наблюдателям, поскольку они являются держателями горячей линии, и все вопросы мы передаем через них. Я могу привести пример обращений по горячей линии. В районе села Мугут, югоостинского села Мугут, работниками дорожной службы проводился ремонт дороги. И грузинской стороной была активирована горячая линия по вопросу, как они это называют, так называемой незаконной бордеризации. Какое отношение имеет ремонт дороги к незаконной бордеризации, как они ее называют, мы не понимаем. Скажем, 18 августа никаких работ не проводилось на государственной границе, однако же грузинскими представителями была активирована горячая линия по, опять-таки, той же самой пресловутой незаконной бордеризации. В районе села Гыргына, Республика Южная Осетия, велась заготовка сена местными жителями. То есть выполнялись банальные сельхозработы. И опять грузинская сторона высказывала свое недовольство, что ведутся какие-то там работы, которые нарушают безопасность, являются провокационными.
Реакция на эту дезинформацию, сказал Кочев, была также высказана югоостинской стороной. Всего по подсчетам Кочева, таких звонков за 1 август он насчитал 8. На предстоящих в середине октября женевских дискуссиях в связи с болезнью полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурата Джоева делегацию решением руководства республики возглавит Константин Кочев. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Грузинский интернет будет контролироваться спецслужбами, если будут приняты предложенные правящей партией поправки в закон об информационной безопасности. При этом лидеры грузинской мечты дистанцируются от скандала, связанного с утечкой секретных материалов. Риски оценивает Ираклий Арагвелидзе.
Глава СГБ Григол Лилуашвили сегодня впервые появился на публике после скандальной утечки, но вдаваться в подробности не стал. Да и полиция не позволила журналистам приблизиться к нему на траурных мероприятиях в годовщину падения Сухуми. И только вопрос о его возможной отставке вынудил Лилуашвили перейти в атаку. «Я при чем? Не буду же я допрашивать сам себя. Расследование вскроет всю глубину запланированной провокации. Наберитесь терпения. Прокуратура допрашивает сотрудников СГБ. Результаты никто не будет скрывать. Ждите, мы проверим всех». Проговорил он на ходу представителям СМИ. Позже выяснилось, что для премьер-министра Ираклия Гарибашвили вопроса с утечкой документации вообще не существует. «Если вы имеете в виду сфабрикованную утечку от оппозиционных телеканалов, то я рассматриваю это как спланированную атаку на церковь и государство. В рамках закона прослушивание ведется во всех странах, и мы не являемся исключением. Да, мы прослушиваем, но в рамках закона». Судя по риторике властей, результаты расследования общественность вряд ли получит в скором времени. Между тем, с 30 декабря служба госбезопасности может получить неограниченный и упрощенный доступ к личным данным и переписке любого гражданина. Эта обязанность будет делегирована оперативно-техническому агентству при СГБ Грузии. Оперативно-техническое агентство будет уполномочено осуществлять определенные виды деятельности в отношении субъектов, которые должны быть защищены с точки зрения кибербезопасности. К первой категории относятся государственные учреждения, ко второй – операторы связи, например, интернет-провайдеры, а к третьей – юридические лица частного права, в том числе банки. То есть, по сути, с нового года действия спецслужбы оказываются вне зоны контроля, а полный доступ к сети провайдера означает, что при желании любой сотрудник службы без санкций суда может просматривать переписку и личные данные любого пользователя интернет-провайдера. Эти полномочия были в срочном порядке расширены в результате внесения 11 июня поправок в закон об информационной безопасности. Институт развития свободы информации, как и многие другие неправительственные организации, указывает, что содержание изменений неконституционно, поскольку нарушает право граждан на неприкосновенность частной жизни.
«Этот закон коренным образом меняет архитектуру кибербезопасности в стране. Оперативно-техническое агентство становится координирующим и контролирующим органом»,
заявила Радио Свобода Теона Турашвили, аналитик организации. «Изменения идут вразрез с обязательствами Евросоюза», уточнила эксперт. По словам Ники Симонишвили, председателя Ассоциации молодых юристов, наряду с огромной офлайновой властью, тотальный контроль над интернетом перейдет в руки СГБ. Согласно закону об информационной безопасности, контроль государственных учреждений и интернет-провайдеров будет ужесточен, поскольку они являются субъектами критически важной информации, говорится в пояснительной записке к закону. Власти мотивируют принятие закона защитой кибербезопасности страны. В ответ критики предупреждают, что за службой госбезопасности не будет никакого контроля. Кто будет контролировать службу безопасности? Кто будет определять, что можно просматривать, а что нет? Никто, отвечает Теона Турашвили.
«В законе не уточнено, какую ответственность оперативно-техническое агентство будет нести перед другими агентствами. Государственная инспекция, которая непосредственно отвечает за защиту персональных данных, также оставлена вне игры».
То есть при желании сотрудники правоохранительных органов смогут легко прочитать, например, вашу электронную почту или узнать, с каким сайтом вы обращались к рабочего компьютера. а доступ к сети провайдера означает, что при желании любой работник ОТА может просматривать переписку и личные данные. Напомним, против принятия закона в таком виде с 2017 года выступали как неправительственный сектор, так и оппозиция. Дело рассматривалось в Конституционном суде, впрочем, безрезультатно. 12 сентября десятки гигабайт просочившейся из СГБ информации содержали диалоги прослушек. Противники изменений опасаются, что после 30 декабря СГБ сможет законно делать то, что теперь формально нарушает существующие законы. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кэти Бочаришвили.
Сегодня исполнилось 28 лет со дня падения Сухуми. В память о погибших в вооруженном конфликте в Грузии приспущены флаги над административными зданиями, в том числе администрацией правительства. Чтобы почтить память погибших во время военных действий, члены Кабмина и рядовые граждане сегодня по традиции посетили мемориал погибшим в боях за территориальную целостность Грузии на площади Героев в Тбилиси. Падение Сухуми стало финалом длившегося 13 месяцев вооруженного конфликта. 16 сентября 1993 года абхазская сторона нарушила условия Сочинского соглашения по прекращению огня, заключенного при посредничестве России, и начала штурм Сухуми с участием северокавказских вооруженных формирований. Битва за город продолжалась 11 дней. Сухуми пал 27 сентября после захвата Дома правительства. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов в городе Гагра возложил цветы к памятнику добровольцам из Южной Осетии, погибшим во время грузино-абхазской войны. В беседе с журналистами он заявил, что абхазы и осетины являются братьями. Бибилов назвал необратимым процесс признания суверенитета Абхазии и Южной Осетии. «Я всегда говорю, что признание наших государств – это необратимый процесс, и нет разницы, через год это будет или два. Признание со стороны Сирии – этому свидетельство. Нас признают и будут признавать. В этом у меня нет никаких сомнений», — сказал он. По словам Бибилова, он примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы и Независимости, а также проведет переговоры с абхазским лидером Асланом Бжани. «Мы обсудим с президентом вопросы, связанные с экономическим развитием. У нас есть определенные наработки, касающиеся двусторонних взаимоотношений по линии культуры, спорта, образования», — отметил Бибилов. Квалификационная коллегия судей приняла единогласное решение о принятии отставки председателя Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия Мананы Делба. Ранее Сухумский городской суд закончил рассмотрение иска руководителя аппарата Верховного суда Джемала Гоги, уволенного Мананой Делба. Суд признал увольнение Гоги незаконным и обязал восстановить его в должности. Годовщину начала Второй Карабахской войны отмечают сегодня в Армении и Азербайджане. Военные действия начались 27 сентября прошлого года и продлились 44 дня. В Азербайджане сегодня День памяти. По всей территории страны в полдень была объявлена минута молчания. А президент Армении Армен Саркисян в обращении к нации призвал сограждан двигаться вперед, чтобы выйти из создавшейся ситуации.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала моя коллега Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 28 лет прошло со дня падения Сухуми. В память о погибших абхазцах в грузинском вооруженном конфликте сегодня в Тбилиси были приспущены флаги над административными зданиями. Прошли разные мероприятия. Подробнее о том, как отмечали годовщину трагедии в грузинской столице, расскажет Анастасия Славинская.
Эта боль никогда не пройдет. Да, мы живем и сейчас, но это не жизнь.
сказала Манана Вацадзе, одна из тех беженок, которая сегодня по традиции с утра пришла на площадь Героев. Там у мемориала погибшим за территориальную целостность Грузии ежегодно в этот день собираются те, чьи родные не вернулись с войны. Многие в руках держат их портреты. Эта Эрга Хокидзе потеряла в результате этого конфликта двух сыновей. «Я и вспоминать не хочу. Двух сыновей потеряла. Двух. Один при осаде Тамыша, а второй ехал на подмогу. На Ткадоре сбили самолет, в котором он находился». Уже позже, когда к мемориалу начали стекаться политики, на площади произошел инцидент. Полиция оттеснила группу беженцев, обвинявшую правительство в бездействии и невнимании к их нуждам. Был задержан за неподчинение требованиям полиции Иракли Тору, председатель организации «Беженцы для беженцев».
«Правительство должно услышать наш голос. Они должны понять, что наш голос нельзя заглушить. Сегодня нас может быть сотня, но завтра нас будет 200. Проблемы беженцев игнорируются. Мирная политика зашла в тупик. Нашим активистам мешают сюда попасть. Причиной моего задержания было неповиновение полиции. Мы продолжим это неповиновение»,
сказал Тору. Еще одна представительница этой организации, Инга Ахалая, говорит, что их претензии в первую очередь обращены к абхазскому правительству в изгнании. «В этой стране интересы беженцев ущемлены, над ними насмехаются. Государство не выполняет взятые на себя обязательства. Ветеранов должны ценить, а не выдавать им позорные 22 лари. На 22 лари пусть живут сами члены правительства». В очередь Руслана Башидзе, председатель правительства Автономной Республики Абхазия, в изгнании сказал журналистам, что с пониманием относится к тому, о чем говорят беженцы, в частности к тем, кто все еще ожидает своей крыши над головой. Впрочем, власти, по его словам, делают все, что могут.
«Я понимаю эмоции беженцев в этом смысле. Нужно учитывать, что государство делает очень много, чтобы обеспечить жильем те 40 тысяч семей, которые находятся в режиме ожидания. Ресурс, который идет на решение этой проблемы, очень большой, и он беспрецедентно увеличен»,
сказала Башидзе, который наряду с другими представителями власти пришел к мемориалу, чтобы почтить память погибших. Претензии к властям есть и у оппозиции. Анна Далидзе, представляющая партию «Для народа», полагает, что дать достойную пенсию ветеранам – это первое, что должны сделать власти. «Пока все будет оставаться на уровне тостов, пока политика деоккупации заморожена, как заморожена и мирная политика, а пенсия ветеранов составляет 22 лари, это то, как на деле наше правительство отмечает 28-ю годовщину падения Сухуми. Только после того, когда мы повысим пенсию ветеранам, мы сможем сказать, что мы серьезно начали думать о том, что значила для нас Абхазия и что значило падение Сухуми. Для нас». Грузино-абхазский вооруженный конфликт начался 14 августа 1992 года. Число погибших и с той, и с другой стороны, согласно данным Human Rights Watch, составило около 8 тысяч человек. Поисками пропавших без вести по сегодняшний день занимается Международный комитет Красного Креста. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Выступление премьер-министра Грузии на Генассамблее ООН вызвало в народе неоднозначную реакцию. Пока правящая партия пытается убедить граждан в том, что речь главы правительства усилила позиции страны в международной повестке, критики власти отмечают, Иракли Гарибашвили провел с трибуны ООН небольшую предвыборную кампанию. Владимир Унанян с подробностями.
Более двух десятков важнейших встреч и убедительная речь с главной международной трибуны. Так в правительстве Грузии подвели итоги визита премьер-министра Ираклия Гарибашвили на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Министр иностранных дел страны Давид Залкалиани особенно подчеркивает важность озвученного главой Кабмина плана под названием «Южно-Кавказская мирная инициатива». Как отметил главный грузинский дипломат, миссия, которую озвучил премьер, может вывести Грузию на новый международный уровень.
«Страна постепенно приобретает роль международного значения. Именно эта роль обсуждалась на двусторонних встречах, а также была отмечена в речи премьер-министра, когда он озвучил чрезвычайно важную инициативу. Это Южно-Кавказская мирная инициатива. Это наше предложение, прежде всего, нашим соседям, Армении и Азербайджану, использовать Тбилиси как площадку для диалога по мирным инициативам на Южном Кавказе. В этом плане у нас уже есть ощутимый значимый результат».
«Платформа диалога с
По словам министра, под инициативой подразумевается усиление посреднического процесса, а также реализация важных экономических проектов на Южном Кавказе. Залкаляни уверяет, что уже в ближайшее время начнутся консультации на самом высоком уровне с привлечением международных партнеров. Если верить министру, инициатива, озвученная Ираклием Гарибашвили, пользуется безоговорочной поддержкой США и ЕС. Сам Гарибашвили, едва вернувшись в Тбилиси, подтвердил, что амбиции сделать из Грузии площадку для урегулирования региональных конфликтов у него возникли после успешного участия в обмене пленных на карты минных полей по итогам Второй Карабахской войны.
Как вы знаете, мы создали действительно редкий прецедент в июне, когда наша страна успешно провела миротворческую операцию по освобождению 15 пленных армянских солдат путем переговоров и посредничества, а также передачу карт минных полей Армении и Азербайджану. Это был поистине беспрецедентный случай с тех пор, как мы восстановили свою независимость. Такого прецедента не было за 30 лет, когда Грузия выступала посредником между двумя нашими соседями, и это нам удалось. Моя инициатива заключается в том, чтобы продолжить этот процесс на более высоком уровне, и мы, безусловно, предлагаем посредничество нашим братским государствам, азербайджанским и армянским братьям. Эта площадка, которую мы собираемся создать сейчас в Тбилиси, должна стать постоянной.
При этом помирить Гарибашвили намерен не только Азербайджан с Арменией. С трибуны ООН грузинский премьер обратился также к абхазам и осетинам.
We want to see the same opportunities and prospects for development and prosperity for the young generation.
Мы хотим добиться таких же возможностей и перспектив развития в Абхазии и Цхинвальском регионе, какие есть в остальной Грузии. Мы хотим процветания для молодежи этих регионов. По этой причине мы разработали мирную инициативу «Шаг к лучшему будущему», которая повысит уровень жизни людей в Абхазии и Цхинвальском регионе. Мы верим, что только устойчивый мир и безопасность дадут нашим гражданам надежду на лучшее будущее. Именно в условиях мира и стабильности экономика начинает процветать, а люди существует в процветании. Вот почему я хочу обратиться к нашим абхазским и осетинским братьям и сестрам. Наша настоящая сила в сотрудничестве, в единстве. Поэтому наши враги хотят разделить нас. У нас общая история, и мы являемся частью одной родины – Грузии. Поэтому вместе мы должны определить наше общее будущее. Мы должны строить нашу страну вместе и мирно, чтобы сделать ее поистине демократическим, процветающим и ориентированным на будущее европейским обществом.
Truly democratic, prosperous and future-oriented European society.
По словам премьера, с геополитической точки зрения значение Черноморского региона значительно возрастает, и поэтому цель грузинской мечты – обеспечить мир и стабильность во всем регионе. В этой связи упомянул Гарибашвили российскую оккупацию и проистекающие из этого нарушения прав человека на неподконтрольных Тбилиси территориях. Правда, конкретных примеров приводить не стал, предпочитая потратить и так ограниченное время на перечисление достоинств нынешнего грузинского правительства. Как следствие, в самом Тбилиси далеко не все оценили далеко идущие планы Ираклия Гарибашвили. В оппозиции увидели в словах премьера откровенное лицемерие и старание выдать желаемое за действительное. Как отметил лидер стратегии Акмашинебели Георгий Вашадзе, слова премьера, к сожалению, остаются лишь словами, которым никто из партнеров Тбилиси больше не верит.
Мирная обстановка на Южном Кавказе очень важна. Грузия всегда была лидером в регионе. К сожалению, мы утратили эту функцию, но для того, чтобы реализовать все, о чем говорил премьер-министр, нужно доверие. Но слова премьер-министра заявляют, явление грузинской мечты, к сожалению, сегодня не вызывает никакого доверия в глазах наших западных партнеров. Мечта нарушает договоренности, не выполняет взятые на себя обязательства и отходит от Запада в плане демократического развития.
Со своей стороны, представитель партии Гирчи Сандру Раквиашвили, оценивая выступление Ираклия Гарибашвили, отметил, что большая часть речи премьера походила на обращение представителя грузинской мечты к собственным избирателям.
Трибуна ООН предназначена для несколько других целей. Надо было больше говорить об оккупации или беженцах, проблемах безопасности. Трибуна ООН – это место, где мы можем сообщить о проблемах нашим друзьям, которые потенциально могут быть вовлечены в решение этих проблем. И мы были удивлены темами, на которых сделал акцент премьер-министр. Большую часть своего выступления он хвалил грузинскую мечту и ее достижения. Это говорит о том, что в настоящий момент внешние отношения менее важны для премьер-министра, чем наши наша внутренняя повестка.
Но сам Гарибашвили уверяет, все успехи грузинской мечты под его чутким руководством направлены на осуществление главной цели.
У нас есть план действий, который включает в себя множество инициатив и реформ, которые обеспечат подачу заявки на членство в ЕС к 2024 году. Все наши успехи преследуют одну простую цель – европейскую и евроатлантическую интеграцию. Мы не можем успокоиться, пока не добьемся членства в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе.
We will not rest until we achieve EU and NATO membership.
Впрочем, критики власти настроены в этом отношении куда менее оптимистично. По словам противников грузинской мечты, при нынешнем уровне отношений с ЕС и США говорить о серьезных евроатлантических перспективах Грузии, тем более с трибуны ООН, может только крайне недальновидный политик. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Квалификационная коллегия судей самопровозглашенной Республики Абхазии единогласно приняла отставку Мананы Делба с должности судьи и председателя Верховного суда. Это произошло по ее письменному заявлению в тот день, когда коллеги должны были рассматриваться жалобы на судью. С подробностями Елена Заводская.
Квалификационная коллегия судей под председательством министра юстиции Абхазии Анри Барцица рассмотрела вопрос принятия отставки председателя Верховного суда Мананы Делба и прекратила ее полномочия. После процедуры голосования, которая проходила за закрытыми для СМИ дверями, Анри Барциц огласил решение коллегии судей, принятое единогласно.
Уважаемые коллеги, по итогам тайного голосования на основании части 1 пункта 1 статьи 130 и части 1 статьи 131 Конституционного закона Республики Абхазия о судебной власти квалификационная коллегия судей единогласно принято решение о принятии отставки в отношении председателя Верховного суда Республики Абхазия Делба Мананы Юрьевны. Принятие отставки влечет за собой прекращение ее полномочий в качестве председателя Верховного суда. К сожалению, ее здесь не видим, но от имени себя, от имени членов квалификационной коллегии судей хотим выразить искреннюю благодарность нашей коллеге, уважаемой Манане Юрьевне Делба. Человек с очень большим опытом, заслуженный юрист. Очень надеюсь и питаю теплые чувства надежды о том, что ее талант, ее профессионализм еще обязательно послужит на благо Родине. Очень надеемся, что на поприще юриспруденции мы еще не раз ее встретим. Желаем ей удачи, крепкого здоровья.
Данное решение означает, что полномочия Мананы Делба прекращены и в качестве судьи Верховного суда, и в качестве его председателя. Ранее квалификационная коллегия судей трижды откладывала свои заседания, на которых должны были рассматриваться жалобы граждан на действия или бездействие председателя Верховного суда Мананы Делба. На вопрос о том, связана ли отставка Мананы Делба с поступившими в ККС жалобами на нее, Анри Барциц ответил, что жалобы были, но отставка с ними не связана.
Ну, я думаю, нет, не связано. Жалобы – это взаимоотношения гражданина и судьи. Таких взаимоотношений может быть много, часто. Ряд жалоб имеют правовое обоснование, другие жалобы не имеют под собой правовых оснований для привлечения судьи дисциплинарной ответственности. Как минимум, решение о привлечении судьи Мананы Юрьевны Делба принято не было, потому что рассмотрены эти жалобы непосредственно на заседании не были. Поэтому говорить о том, что это какое-то имеет прямую связь с жалобами, я не вижу правовой целесообразности.
В соответствии с Конституционным законом о судебной власти, после отставки председателя Верховного суда ее обязанности должен был исполнять первый заместитель Омар Берулава. Однако он ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи. В связи с этим обязанности председателя суда временно будет исполнять заместитель Ада Касландия. Далее президент должен направить в парламент представление на нового председателя Верховного суда из числа действующих судей судов общей юрисдикции, а депутаты должны будут избрать нового руководителя. Напомним, что в пятницу 24 сентября этого года Манана Делба проиграла в Сухумском городском суде гражданское дело по иску руководителя аппарата Верховного суда Джамала Гогия, которого она уволила после публикации его комментариев в СМИ. Суд признал увольнение незаконным, обязал восстановить в должности Джамала Гогия и выплатить ему компенсацию в размере около 400 тысяч рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российское предприятие модульной технологии «Осети», которое правительством Провозглашенной Республики Южная Осетия передало монопольное право на рубку букового леса, так и не приступило к лесозаготовкам. А югоостинским предпринимателям запрещают рубить лес. В тайны леса вдавался Мурат Гукимухов.
Югоостинский общественник-предприниматель Тимур Скурбати опубликовал на своей странице в Facebook фотографию отходов пиломатериалов, которые на дрова закупают местные кафе. Дрова привлекли внимание Тимура Скурбати тем, что это были обрезки хвойных пород. Хвойные породы, в основном ель и сосна, составляют в Южной Осетии лишь 10% лесного массива. Они не успевают восстанавливаться после рубки, поэтому их рубить запрещено, говорит Тимур Скурбати.
Они хорошие парни, вот кто пилит этот лес. Пилорамы они сделали в свое время, они живут в лесу. И это всегда был их заработок. И теперь им просто не дают законно рубить бук. А бук в Южной Осетии не продашь. На стройке идет только сосна. А так как у нас строек много, то сосны на местном рынке находят сбыт. Сосны ели. А бук может идти только на мебель и на растопку. На растопку не нужно. Мебель здесь не делают. Поэтому они вот выезжены браконьерским образом. Рубить именно ели сосну. Государство устраивает вот существующие пола. Кто-то их крышует. Или местная администрация, или какой-то мент, сами они работать не смогут.
Люди многие годы жили разработкой бука. Эта порода деревьев составляет 85% местного лесного массива. Буковую доску поставляли в основном мебельным и паркетным цехам Северного Кавказа. 23 декабря 2010 года в целях недопущения массовой и бесконтрольной вырубки лесных насаждений правительство республики приняло постановление номер 144 о запрете вырубки хвойных пород древесины и вывоза круглого леса и пиломатериалов за пределы республики Южная Осетия. Под действие этого постановления попал и бук. С тех пор местные пилорамы перешли на нелегальное положение и ограничились поставками на местный рынок. В 2019 году власти пошли на первое послабление запрета. Это произошло вскоре после поездки югоостинской делегации в Сирию. Тогда местная торгово-промышленная палата отчиталась об очередном прорыве. Ей удалось достичь договоренности об экспорте в Сирийскую Арабскую Республику щитовых домов из местного леса. Правда, вскоре выяснилось, что организовать производство собственными силами правительство не в состоянии. Организовать производство взялась российская компания под осетинским наименованием «Модульные технологии Осетии». Предприятию передали монопольное право на рубку бука и выделили территорию для производства – 7 гектаров севернее Цхинвала. Инвесторы провели ирригационные работы на участке, а потом вдруг свернули работы после начала пандемии в России. По одной из местных версий, фирма свернула проект из-за выросших цен на оборудование. Теперь правительство тормошат местные предприниматели. Они считают, что у них открылось окно возможностей. На разработку бука претендуют не только пилорамы. Есть и югоостинские предприниматели, среди которых и Тимур Скурбати. Они заявляют о готовности построить предприятие глубокой переработки древесины, производство глиняных брусов и тому подобное. Предприниматели готовы взять на себя и возобновление леса. Звучат даже предложения высаживать плантации павловния, быстрорастущих деревьев. При этом, подчеркивает Тимур Скурбати, они не просят у правительства денег на развитие. Им нужно только разрешение. Но, по всей видимости, именно такая самостоятельность и не нравится местным властям, говорит Тимур Скурбати.
И вот эти инициативы не встречают поддержки. Как ни странно, они даже заинтересованы, чтобы не было развития, потому что растет авторитет свободных предпринимателей. Они считают, что если это не государство контролирует, а допустим то, что мы предлагаем, то исполнительная власть категорически против. Казалось бы, все должно быть наоборот. Чем больше инвестиций, тем больше рабочих мест. Но нет, они хотят это контролировать сами. Сами они инвестиции привлекать не могут. Я еще не помню случая, чтобы они привлекли что-то. Мы видим, что мясокомбинат не работает, Татаров не работает, Ростехнана не заработала. То есть зарплата министра экономики не зависит от экономики Южной Осетии. И мы хотим показать, что вот мы без помощи государства просто... При законодательной его поддержке готовы сделать.
Звучат разные оценки по поводу запасов древесины в Южной Осетии. Разброс цифр настолько велик, что приводить их просто несерьезно. Но при этом все эксперты сходятся в одном. Запасы бука таковы, что ничто не мешает властям раздавать лицензии на рубку леса. Продавать лицензии на рубку леса. Более того, это необходимо, учитывая количество перестойных деревьев. Но вместо того, чтобы отрегулировать эту сферу, наладить выдачу квот на рубку леса, организовать контроль за исполнением, власти предпочитают запретительство в ожидании лучшего клиента. Мурат Бекимухов специально для «Эхо Кавказа».
Убийственная патриархальность. Полный запрет абортов приводит в Абхазии к серьезным проблемам у женщин, которым прервать беременность нужно по медицинским показаниям. А вот он об одном из таких случаев расскажет Виталий Шарин.
В минувшие выходные бурную реакцию в абхазском интернет-сообществе вызвал пост в социальной сети Facebook интернет-пользовательницы Виктории. Вот несколько фрагментов из него с небольшой редакторской правкой. А вы бы смогли, если бы вас принуждали, вынашивать ребенка с тяжелыми диагнозами и 100% гарантией, что он родится мертвым? Моя горькая история, которая, к сожалению, еще не закончилась, если даже все закончится благополучно, несомненно, оставит негативный след в жизни нашей семьи. Все началось с того, что мы пошли в Гагрскую больницу, счастливые на УЗИ. Но, увы, наша радость длилась недолго. Нам сказали, что у плода на шейном позвонке опухоль, но не видят какого характера, что нужно выехать для подтверждения диагноза в Сочи в перинатальный центр. Мы были в шоке. Вся жизнь перевернулась, потемнели краски вокруг, дышалось тяжело. На следующий же день, собравшись силами, выехали в Сочи. Там диагноз подтвердился и не одним врачом, после чего нам сказали, чтобы мы ехали обратно к себе в Абхазию, так как мы не являемся гражданами России, и обращались к своему врачу там, где мы стоим на учете. И добавили, что срочно нужно прервать беременность, так как этот ребенок в любом случае не сможет родиться живым, даже если вынашивать его 9 месяцев. Конец цитаты. Далее автор поста описывал хождение по мукам в Абхазии, где сочувствием, воспринимая беду семьи, понимая, что жизнь молодой женщины, которая на 18-й неделе беременности, тоже подвергается опасности, в то же время говорили, что в республике аборт невозможен из-за запрета на него, наложенного парламентом в декабре 2015 года. Интернет-комментаторы выражали сочувствие семье автора поста и возмущение действующим в Абхазии запретом. При этом «терпение сил вам», конец цитаты. Маразм. Почему за семью должны решать депутаты? Зачем столько боли причинять родным? Конец цитаты. Бредовия закона я не видела. Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось по соцсетям с автором поста. Выяснилось, что она писала о 20-летней жене своего брата, которая не хочет, чтобы ее имя публично фигурировало. Позже мы поговорили с ее матерью, свекровью беременной, которая, пересказав с подробностями многое из содержания поста, продолжила с момента повторного выезда в Сочи и посещения центра «Даниэль».
Мы плакали, снова была со мной ее мама, сын мой. Ну, тут еще, если учитывать психику девочки, той, которая носит этого ребенка под сердцем, думаю, что не любая психика может выдержать это. Сутками плакала, не ела, не пила. Ой, мне тяжело говорить. В итоге мы вот так как-то пережили, мы снова приехали в Суху, мы думали опять что-то возможно сделать, мы начали просить, но Белла Романовна сказала, не ко мне, можете идти выше, идите, я, говорит, ничего не могу решить, потому что нам запретили, я, говорит, не хочу, говорит, работу терять. Мы кинулись снова, мы думали, вот к министру попадем, если попадем, ну решить нам что-то уже. Мы поехали к Будпа. Мы объяснили ему суть, мы показали документы, он позвонил Белле Романовне, объяснил нам, да, говорит, я врач, я понимаю, я знаю, что это, говорит, нельзя, говорит, в любой стране, говорит, такой плод, говорит, не оставляют. Получается, как мне сказали, замрет, придете, а как я должна знать, замер плод, не замер, тут же идет еще жизнь чужой девочки. Да, она моя невестка, но она же еще чья-то ж дочка. Мне плохо просто говорить, тяжело. И Будпа сказал, я, говорит, извините, говорит, что ничем не могу помочь. Встал, провел нас до дверей. Просто приятно даже, понимаете? В отличие от Харази.
рассказывая о своем визите в парламент вместе с сестрой и беседе с вице-спикером Саидом Харазия, который был инициатором принятого почти 6 лет назад запрета, Гунда Джикерба продолжила.
Я вот занервничала, я начала плакать. Он говорит, знаете, сейчас я вам, говорит, что-то расскажу, говорит, а потом, говорит, вы дальше сами, говорит, скажете, что будете делать. Он начал рассказывать про своего 5-го ребенка, который ничего не предвещал, и вдруг родился с пороком сердца ребенок, плохо ребенку. Я, говорит, взял в охапку, выехал в Москву. Я говорю, знаете что, вы в охапку взяли, уехали в Москву. У вас наверняка, говорю, на это финансы были. Я говорю, у меня нет таких возможностей, это одно. А второе, говорю, нам сказали, что ребенок умрет либо внутриутробно, либо при родах. Я говорю, вы поймите, говорю, психику моей, говорю, невестки, как она должна это пережить, всю беременность, да? Вот. Я говорю, человек психически, говорю, может заболеть. Очень извиняюсь, говорю, но я не пришла слушать ваши проблемы. Я встала, вышла, а моя сестра осталась в кабинете. Он рассказывал про свою семью, про своего ребенка, как он молился, как он это... Ну, понятно, мы все верим в Бога. А потом он сестре там рассказывал, наверное, 1:40. Все, что он наговорил, просто не хочу я рассказывать. Такую иконку маленькую дал, идите молитесь.
Джикерба объяснила, почему она добивается легального аборта в этой ситуации именно в Абхазии.
Я Будде тоже сказала. Я говорю, я решу, я что-нибудь сделаю, я найду способ это сделать. Но после меня же тоже попадают люди в такие ситуации. Я говорю, почему это нельзя изменить?
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.